Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, третий том, страница 1670. Статья называется «Необходимость и важность изучения веры». Мы находимся на странице 1670 внизу, вторая колонка. Вопросы можно посылать по сайту CAP-TV, и избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, страница 1670, третий том, вторая колонка, внизу, со слов. И надо сказать, это продолжение. И надо сказать, что известно, что из книг трепещущих, что дающий, влияющий, называется Захар, мужского рода, а получающий, обладающий недостатком, называется Никева, женского рода, женщина. И это говорит о том, что в мире невозможно без мужчин и без женщин. То есть должны быть в мире состояния лолишма, определяемые как берущих наслаждение себе, иначе невозможно начать заниматься и заповедями. И бывает иногда, что причиной было лолишма, но во время действия он начинает размышлять о раскаянии, выполняет заповедь с намерением ради небес, означает, что его намерение доставит наслаждение Создателю, что определяется как дети его сыновья, мальчики его сыновья, потому что говорится: горе тому, у кого дети дочери. То есть действие, которое выполняется, имеет определение дети его, мальчики его, дочери, девочки. А Раби Неорай говорит: я оставляю все ремесла в мире и учу сына только Торе. Речь идет не о поведении масс, а его собственной ступени, когда он уже удостоился видеть трепета небес постоянно. Поэтому он говорит, что оставляет все ремесло. То есть сейчас он оставляет веру с изъяном ради веры великолепной, поскольку уже прошел два вида веры. И теперь он учит сына. Означает, его действие называется сын, как сказано выше, в Торе. И объясняется смысл, который в том, что все ремесла в мире пригодятся ему только в юности. И объясняет Раши: у любого ремесла в мире нет оплаты в будущем, а она присутствует только во время занятия ею. Вера называется заповедью. Когда принимает бремя духовной работы, это заповедь. И сказали мудрецы: заповедь защищает и спасает, когда занимаются ею, а Тора, когда занимаются ею, и когда не занимаются ею, все равно защищает. Разница между Торой и заповедями, как мы видим в Торе, что то, что человек учил вчера или еще раньше, он может вспомнить, использовать слова, вернуться к тем законам, которые изучал, и будет знать, как вести себя согласно тому, что учил давно. Поэтому Тора защищает и спасает, даже когда не занимается ею, поскольку он может вспомнить то, что учил давно. А вера, заповедь, имеет отношение только, когда ее выполняют. Потому что всякий раз, когда человек принимает на себя бремя Малхут Небес, это заповедь. А заповедь – это действие. И к этому не имеет отношения вспомнить, как в Торе. А каждое действие – это действие само по себе. Поэтому во время выполнения она защищает и спасает. Чего нельзя сказать о том, когда он принимает на себя бремя Малхут Небес через некоторое время, поскольку это ему не поможет. А постоянно ему нужна вера. И нельзя сказать, что сейчас он не нуждается в бремени верой. И поэтому каждое получение – это новая заповедь. Поэтому называется верой. Свойством юноша, ребенка. Потому что о старости можно сказать как о чем-то, что было когда-то. А поскольку бремя веры надо обновлять постоянно, поэтому нет места старости. И всегда это называется по имени юноша. И это то, что говорится «оставляю», что пригодится ему только в юности, потому что вера защищает и спасает только когда ею занимаются. И как объяснял Раши, у любого ремесла в мире нет оплаты в будущем, она присутствует только во время занятия ею. Означает, что защищает и спасает только когда ею занимаются. Но Тора не так, а служит ему и в юности, и дает ему завершение и надежду в старости. Как объяснял Раши, а Тора – вознаграждение за нее на долгие годы. И даже больной или старый, который не может сейчас ею заниматься, питается от прошлого. То есть, как сказано выше, Тора защищает и спасает, даже когда ею не занимаются. Поэтому он объясняет, что помогает ему в юности, то есть, когда занимается ею, и дает ему завершение надежду в старости. То есть, когда и не занимается ею. И даже больной старый, который не может заниматься ею сейчас, питается от прошлого, что означает, что она защищает, даже когда не занимаются ею. Поэтому сказал Рабби Неорай, что он сам делает так, поскольку он уже принял на себя веру постоянно. Поэтому говорит, оставляю я все ремесла, потому что уже удостоился этой ступени навсегда, в отличие от других людей. Сказал Рабби Элазар, в каждом будущем все мастера, которые будут стоять на земле, как сказано, и спутятся со своих кораблей, и все держащие весла матросы, и все моряки на земле стоять будут. И сказал Рабби Элазар, нет ремесла хуже, чем обработка земли, земледелие, как сказано, и спустятся. И надо спросить, если...
До сих пор понятно, да? Нет? Обычный человек должен произвести действие, называемое усилие, то, что называется «приложил усилие и нашел». И усилие, как мы изучаем в науке Каббала, это средство, группа, учитель, книги, подходящие источники и намерение в этой группе раскрыть связь между товарищами по группе. Вместо этого раскрывается ненависть, отторжение. И в той мере, в которой желают раскрыть связь, а раскрывают ненависть, раскрывают две крайности природы, хорошую силу и плохую, свойства отдачи, которые хотят прийти, и свойства получения, когда они получают в действии между ними и вследствие различия между ними и важности достижения отдачи, обращаются с просьбой общества, с молитвой об исправлении. Все эти действия до сих пор называются заповедью. Это значит, усилие для того, чтобы достичь отдачи, называется заповедью. Это мы должны проделать. Как следствие этого, если эти действия верные, даже в небольшой степени, больше или меньше, светит свет, возвращающий к источнику. Даже если действие не очень точное, даже лолишма в лолишма, все-таки немного светит. Конечно же, чем это более правильно, сильнее, насколько связь между ними более желаемая и им понятна, и ощущаемо больше, что именно так должно быть, и важно для них построение кли. В соответствии с этим окружающий свет светит больше. И то, что говорится, монета за монетой, все эти маленькие воздействия в соответствии с усилием, каждый раз, которое вкладывает, все вкладывается в большой счет. Усилия и воздействие окружающего света. Окружающий свет называется Торой. Как сказано, создал злое начало, ты прилагаешь усилия, и тогда создал Тору в приправу, поскольку свет не возвращает к источнику. То есть свечение и Тора — это не твое дело. Это свет, который светит в той мере, в которой ты пытаешься быть соответствующим ему. И тогда он тебя возвращает к источнику, делает тебя хорошим, подобным ему. Вот и все. Это заповедь, а это Тора, учение. Так мы должны это делить. Поэтому человек, который все время пытается прийти к вере, вера — это отдача, свойство бины, и главное, во время юношества своего, когда нет у него ничего, младенец, маленький ребенок, во время младенчества, он приходит к состоянию, когда воздействует на него все время свет, возвращающий к источнику, Тора, даже во время старости его. Во время старости, тоже, то есть даже когда достигает большого уровня в ступенях, а потом опять опускается и поднимается, а окружающий свет воздействует и сопровождает его. И говорится о спусках, падениях, в начале учебы и затем, то есть свет уже светит ему даже от одного кругооборота к другому, когда смена тел здесь не меняет общей картины. Тела вообще не представляют собой воздействия на душу, которую проходит, на процесс, который проходит душа. Это все, да.
Так если мы говорим о разнице между заповедью и работой, то есть когда это действует, когда этим всем занимаешься, или Тора, которая действует, когда и не занимаешься ею?
Конечно, поскольку заповедью называется, что ты выполняешь, и поэтому во время, когда ты занимаешься ею, действует. Она действует только тогда. А если ты не занимаешься, то не занимаешься. Ты идешь спать, ты гуляешь, развлекаешься. Что происходит? Пока что жизнь твоя проходит зря. То есть здесь, каждую секунду, когда ты находишься в намерении, в действии, которое сопровождает намерение, или ты производишь действие для того, чтобы достичь намерения, все это действует, работает, все это пробуждает тебя к следующей ступени. Проблема в том, что ты должен привести в действие какое-то желание, стремление к более высокой ступени. Тогда ты оттуда получишь излучение света, чтобы он светил тебе, и в той мере, в которой ты стремишься, он светит тебе больше. Это закон физики, духовный, и в материальном происходит то же самое. Поэтому, если ты не заставляешь себя, ничего не происходит. Но когда ты заставил себя и приложил усилия, не жди, что ты сразу же получишь Тору, свет, возвращающий к источнику. Потому что он может проявиться в виде, когда ты совершенно не надеешься и не ждешь его, и в то время, когда ты не знаешь, когда и что, это называется, что Тора защищает и спасает во время, когда ты занимаешься ею, и во время, когда ты ею не занимаешься. Что это процесс, который не зависит от тебя. Ты не знаешь этих законов, ты не знаешь, когда это приходит, когда нет, когда это хорошо или плохо. Ты этим не управляешь. Это соответствует корню души, общему процессу всех душ. Здесь есть много расчетов в соответствии с законом душ, в соответствии с тем, как Тора приводит воздействие на тебя. Тора — это общий свет, общий свет Апсак. И это, когда это приходит к твоему ощущению, это совершенно другое понятие, но он всегда действует. Не думай, что он не действует. Даже если кажется тебе, что ничего не действует, я столько сделал, такие усилия приложил, может быть, это произойдет через год-два, и ты почувствуешь результат. Пока что там внутри крутятся шестеренки, свет светит на тебя, но ты не понимаешь, поскольку ты не живой, растительный, животный уровень все время развивается. Может быть, твои исправления главным образом на уровнях авиюта в осознании именно... На этих уровнях. И так ты чувствуешь. И есть много людей, которые бы уже раскрыли большое продвижение, но за секунду до этого они уже падают. Так это можно со стороны увидеть, но ты ничего не поделаешь. Это как в любом законе, ты знаешь. Как он говорит... Еще маленькое зернышко сумсума ты не добавляешь, и чаша весов не опускается в соответствии ему, и все. Но не надо отчаиваться в милосердии. Через какое-то время это вернется к тебе. То есть, конечно же, вернется на другой ступени, на... в другом состоянии, как новая возможность продолжать, может быть, в следующем кругообороте, может, через некоторое время. Но свет, возвращающий к источнику, действует даже на усилие, на самое маленькое стремление со стороны человека. Но он не должен сожалеть. Глупец сидит, сложа руки, и ест свое мясо, тогда свет не действует в туре. Свет, возвращающий к источнику. Ты должен в чем-то стремиться, чтобы приподняться к следующей ступени. Тогда в соответствии с этим это действует. Ты приводишь в действие его свечение, поскольку ты включаешь хиссарон, желание, и тогда это свечение действует в соответствии с этим желанием, на это желание. Но если ты не приводишь в действие желания, она находится, но ей не на что опереться. Свет светит. Но нет соответствия ему места, где он должен воздействовать. Нужно всегда ему показать, это я хочу исправить, это я хочу исправить, это. А если человек не раскрывает, это называется «создал злое начало», немного раскрыть его, еще немного, еще. И тогда в соответствии с этим свет, который светит, находится в абсолютном покое. И есть у него на что лечь. Да.
Замир из Иерусалима спрашивает, почему принятие духовной работы считается ермом, что надо принимать через силу и по принуждению?
Поскольку наше желание, наш эгоизм — это бремя. Это в нескольких видах является бременем. Прежде всего, я должен организовать для себя порядок, который является словно бремя. Это как осел, это как вол под ермой, осел под поклажу. Надо понять, что я нахожусь здесь в работе против своего осла. И относиться к своей природе как к ослу, когда я хозяин его. И хочу дать ему какое-то бремя, одеть на него ярмо, но все, что закрывает его и включает эту силу, называемую осел и бык. Я ему закрываю глаза, даю ему пищу. Короче, я должен проделать действия как в ограничениях, так и в наполнениях такие, когда он будет производить действие. То есть, это действие сохранения, не то чтобы я его убивал или наказывал его за что-то. Нет. Я работаю со своим злым началом, очень рассчитанным, четким образом, не то чтобы я делал ему исправление, свет производит исправление, но я произвожу все действия для того, чтобы он работал, давал свое, а свет, возвращающий к источнику, в точности будет действовать на него. Поэтому я его ввожу в свое управление. Беру под свое управление, беру вожжи, узду, главным образом закрываю ему глаза шорами, то, что не относится к прямому пути, чтобы он не видел, а смотрел в точности на путь, на дорогу. И это называется, что я возлагаю на него бремя, да? Но еще раз, это тоже во благо ему, поскольку затем познает бык владельца своего, а осел и ясли своего хозяина. Когда я именно с помощью этих желаний, когда я правильно намереваюсь, я получаю в эти желания наполнение.
Томер из Иерусалима спрашивает, что такое, от чего защищает и спасает?
Томер. Я не помню, в связи с чем написано.
Ну, Тора.
А, Тора спасает и избавляет. То защищает, избавляет. Свет Хасадим защищает, а спасает, когда можно уже работать ради отдачи. Во время, когда занимается ею, да. То есть с помощью нее мы обретаем эти две ступени.
Ученик из США спрашивает, в лишма и ло лишма может быть одновременно?
Нет у него ни того, ни другого. Все зависит от того, как свет воздействует. Свет — это как кусок магнита, как магнит держит кусок железа. Работает, да, нет, как Шимон с рынка. В человеке нет ничего в самом. То, что есть в нем, это насколько свет поддерживает его наверху. От самого нижнего состояния Земли до мира бесконечности. Это зависит от того, как свет действует. Это как свет солнца действует. Светит, есть жизнь. Нет, все сразу заканчивается. Наси.
Как человек может увидеть, что он находится в состоянии, как вот здесь написано, когда он этим занимается, а может быть он думает, что он этим занимается. Как он может видеть, занимается он или не занимается?
Об этом я сказал, что есть несколько средств, которые помогают нам. Есть средства, которые прежде всего группа. Это не средство, это то место, где я получаю свое впечатление, объединение, выполняю на практике создание своего духовного кли с желаниями моих товарищей, которые тоже направлены на достижение свойства отдачи, когда мы вместе пытаемся подняться над нашими ослами, находиться на них верхом и правильно обуздать их для этого. И когда мы находимся как вместе, как искры, мы желаем представить себе состояние самое хорошее. Мы берем книгу, которая объясняет нам о том мире, об этом объединенном состоянии, наполненном светом, и мы, не понимая ничего, все-таки занимаемся этой книгой, как маленькие дети, пытающиеся стать большими, и мы пробуждаем вследствие этого свет, возвращающий к источнику. Все эти средства нам понятны, и это не средства. Это сами духовные инструменты, килим, с помощью которых мы пока нам не достает зрения, мы не видим, что это именно духовное состояние. Только это не достигло нашего осознания. И нам кажется, что оно не очень-то истинное. Что такое группа, учеба, все эти вещи? Но это по отношению к нам так представляется. Ну, продолжим еще несколько строк.
Страница 1662. Первая колонка, второй абзац. Считается, что ремесло земледелия самое низкое. Почему же, сказал Раби Элизар, в будущем все мастера, которые будут стоять на земле, как сказано, спустятся со всех кораблей? Имеется в виду вера, легкое, то есть худшее, когда человеку работа веры выше разума не важна, поэтому трудно работать. Но в будущем они удостоятся веры чистой. Сказали рабаним, что не будут приходить в еврейство в дни Машеха, а поэтому не принимали в геры в дни Давида и Соломона. Сказал Раби Элиэзер, ведь собравшиеся на тебя не от меня, не по воле моей, в то время, когда мы не будем с вами приходить в еврейство, есть в этом мире. Кто воевать будет с тобой, пред тобой падет? То есть, кто с тобой попадет в будущий мир? Но не иначе.
Мы должны понять, что здесь говорится о нашем времени, что не принимают пришельцев, а только в дни Машиаха. Гер пришелец в веру называется тот, кто находился в желании получать и не был в желании отдавать, а есть те, которые были в желании отдавать в предыдущих кругооборотах, и с помощью них тоже можно будет подняться к этому желанию отдавать. И они именно принимают этих пришельцев в веру. И мы находимся в точности на таком этапе, затем он будет рассказывать, мы будем изучать это уже в следующий раз, что мы находимся в то время, когда мы принимаем пришельцев в веру, пришедших в веру. Это на самом деле большой признак, знак этого, знамение этого этапа, когда человек находится в осознании зла. Постепенно он к этому приходит, не очень-то быстро, поскольку внутри происходит много большие подготовки для осознания зла по всему миру, а снаружи мы видим, что это, что люди этого не видят, но начинают постигать, что это именно так, и это называется, что мы приближаемся к состоянию, когда вследствие осознания зла люди поймут, что необходимо исправить его, освободиться от него, а затем это работа осознания, с помощью чего, как мы исправим это. И вследствие того, что мы тогда приходим напрямую с нашими искрами к свойству отдачи, получения в группу, тогда они направят себя тоже к тому же источнику. И мы находимся на первом этапе этого процесса приема пришельцев в веру в дни Машеха. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока «Зоар».